Добрый день. Это так трудно давать урок после Рабанит Куперман. Вы даже не можете себе представить, насколько это кажется совершенно бессмысленным, как бы, потому что что можно сказать после того, как Рабанит Куперман дала такой замечательный урок и так все здорово объяснила. Но если меня позвали, то как бы мне нужно играть свою роль, и я... И вдруг я вспомнила, что когда мы только приехали в Израиль, я начала работать в школе, и мне было ужасно трудно начать преподавать. И тем более школа, в которую меня отправили, там она была новой, и был немножко там балаган, и не всегда можно было найти свой класс. И вот я помню, я прихожу, и написано в расписании, куда я должна идти, и я прихожу, и там нету класса, а дети стоят около закрытой двери и говорят, что там ремонт. И, в общем, мы пошли к секретарю, она сказала, идите в библиотеку. И мы пошли в библиотеку с этими детьми. И дети, конечно, после такого начала, они очень развеселились. И пока мы нашли библиотеку, и пока мы нашли ключи, и пока мы все сели, и мы сели, и открываю журнал, чтобы проверить, кто из детей в классе. И я не знаю, как сейчас это делается, тогда это делалось так. Ну вот, и вдруг я опускаю глаза, и я смотрю, что дети на меня смотрят как-то с ожиданием, и так хитренько на меня смотрят, и как бы ждут моей реакции, что будет. И я не понимаю, в чем дело, и я смотрю вниз, и вдруг я вижу, что передо мной лежит детская такая книжка, и она называется «Сипурим Шельсав Танина». И такой, они на меня смотрят и думают, как я на это отреагирую. И я помню, что вдруг меня это так рассмешило, и я никак не могла успокоиться, долго мы смеялись, и они тоже начали смеяться. И вдруг как вот это напряжение, которое было между нами, такая взаимная как бы боязнь, и она вдруг прошла. И вот я помню, что... Интересно, какая-то книжка была издана где-то в 60-х годах, и кто она была такая, так я и не узнала, это Нина. Но вот я вспомнила про эту книжечку и подумала, когда я думала об этом уроке. И написано, что действительно у нас был во вторник был Рош Ходеш Кислев. Это замечательный праздник, и написано, что это женщины как бы имеют очень большое отношение к этому празднику, и Творец дал нам этот подарок, то, что мы можем не, это не запрет, но как бы лучше не делать какие-то тяжелые работы, не заниматься стиркой, не заниматься шитьем. И это подарок женщинам за то, что она была таким верным, как бы всегда оставалась верной Творцу, и мы не участвовали ни в грехе разведчиков, и ни в грехе Золотого Тельца. И за эту верность, и тоже за то, что есть сходство между Луной и женщиной в том, что она так как бы способность изменяться. Когда мы смотрим на Луну в новомесяче, она тоненькая, как ресничка, а потом она постепенно увеличивается и потом становится совершенно полной. И потом вот эта способность к изменению, это, конечно, такая чисто женская черта и с точки зрения физиологии, с точки зрения эмоциональности. Мы очень-очень как бы зависим от времени и от своего организма, и от того, что происходит. И от своего духовного состояния, от того, что происходит вокруг, мы менее постоянны в этом, чем мужчины. И поэтому у нас вот такой есть замечательный праздник Рош Ходеш. Но обычно, как мы знаем, как говорится, Ецерон не на пенсии, и дурное начало всегда почему-то в Рош Ходеш тебе говорит, а ты не забыла, что у тебя полная машина, там стиральная машина, и надо что-то включить, и надо что-то... Но в этот раз мне очень повезло, потому что Яцер не мог надо мной играть никакие такие игры, потому что обычно во вторник у меня есть мой любимый урок, куда я хожу, и мы уже много лет занимаемся. Замечательный рабанит, который живет недалеко от нас, пожилая женщина, которая училась в Гетцет, и она из Франции, она училась у первых учеников Рав Деслера. И поэтому она очень любит преподавать Рав Деслера. И она открывает книгу и начинает читать и пояснять. И вот так как это был Рош Ходеш, она открыла книгу и стала читать нам мидраш про Луну и Солнце. И такой странный как бы мидраш, очень похож на детскую сказку, действительно. Почему я сказала сипурим? Сипурим, потому что действительно это похоже на сипур. Что начинает жаловаться Луна Творцу и говорит: смотри, ты создал два светила, и ты назвал нас великими. Я создал два великих светила. Но на самом деле, а корона всего есть одна, и корону ты отдал солнцу. А почему? За что? Ты знаешь, что на самом деле это несправедливо. Солнце, у него яркий свет, а я только отсвет. Почему ты дал корону, отдал солнцу? И говорит Творец, чтобы успокоить Луну, он говорит: ну смотри, ведь ты светишь и днем, и ночью. Действительно, иногда мы и днем видим Луну, тебя видно, а Солнце, она только днем. Он говорит: ну и что, так что это мой свет по сравнению с солнечным светом? Это как будто свечку зажечь днем, кто ее вообще увидит, эту свечку? Это вообще несправедливо. И тогда говорит Творец: ну смотри, ведь евреи начинают свой день вечером, именно когда появляешься ты. В честь тебя евреи устанавливают время. Ну, и Луна не прекращает жалобы, говорит: нет, ну что, ну так что. И тоже по дню мы считаем, и календарь наш тоже, и солнечный немножко. И тогда вдруг Творец говорит ей: знаешь что, пойди и уменьши себя. И как бы непонятно, обиженному человеку вот так разве говорят, если у нас дети ссорятся, и один говорит: почему ты ему дала две конфеты, а мне одну конфету, ты ему говоришь: иди и уменьши себя. Нет, это как бы несправедливо. Что как бы стоит за этим ответом? И что говорит, и как бы, что Луна и Солнце, и почему она остается обиженной. И Творец говорит ей: смотри, в еврейском народе любят тех, кто умеет уменьшить себя, тот, кто катан. Мы говорим ласково: Давида катан. Почему? Потому что Давид, он был младшим в семье, и его называли Давида катан. И мы говорим про великого праведника Шмуэля, в честь который добавил еще одно благословение в молитве, мы говорим Шмуэля катан. И тоже Моше Рабейну, он был самым скромным из всех пророков. Мы не говорим про него катан, но мы знаем, что он был самым скромным. Ахи анав миколя анашим. И это очень хорошо. Пойди и уменьшись. И вот так как бы кончается их спор, и потом Творец говорит: я дам тебе в помощь звезды, и звезды будут светить около тебя только ночью, и только у тебя будет много-много помощников. И потом кончается этот мидраш так, что Творец говорит: хорошо, я понимаю, что, может быть, я был несправедлив к тебе. И он обращается к еврейскому народу и говорит: евреи, Израиль, сын мой, я прошу тебя, в новомесячье, когда будет Рош Ходеш, пожалуйста, приносите дополнительную жертву и в искупление моего греха по отношению к Луне. Это кажется так странно. Я помню, когда она это прочитала, как бы не можешь поверить своим ушам, чтобы Творец сказал, что я делаю что-то несправедливое. Мы знаем, что Творец — это сама справедливость и все планы Творца. они справедливы, и что он имеет в виду. И объясняет рав Деслер, что на самом деле, что имеется в виду, Творец говорит, это не только Луна, а это мы со своими жалобами и со своим ропотом, и где был Творец, и почему так происходит, и что такое 7 октября, и почему была катастрофа, и где был Творец, и что это все. И мы, люди, начинают роптать на Творца, и тогда что говорит Творец? Пожалуйста, пойдите и принесите жертву. Что значит принесите жертву? Принесите дополнительную жертву. Курбан – это от слова литкареп. Приблизьтесь ко мне, попытайтесь понять меня. Приблизьтесь ко мне, и тогда вы все поймете, и у вас не будет никаких жалоб и никакого ропота. Потому что только приблизившись и попытавшись принять и оправдать действия Творца, то тогда проходит ропот и проходит это желание обвинять. И поэтому, говорит Творец, принесите жертву. И в наше время это не жертва, в наше время у нас нет храма, у нас нет жертвоприношений, но у нас есть мусав, в Рош Ходеш мы произносим мусав. И вот этот мусав Рош Ходеш, как бы он поднимает человека и помогает ему понять и смириться с тем, что происходит. И вот это то, что пишет рав Деслер. Потому что, конечно, мы живем в такое время, когда нам очень трудно понять, что происходит. Но и в любое время, на самом деле, мы понимаем, что как будто бы перед нами есть огромный-огромный пазл. И мы живем на каком-то маленьком только кусочке этого пазла, на крохотном отрезке времени. И как этот пазл, никто не может понять, и, находившись на этом маленьком кусочке, что нарисовано на картине. Для этого нужно отойти далеко и посмотреть, и тогда ты увидишь всю картину и всю ее план этой картины, и что на ней нарисовано. А когда ты находишься здесь, то тебе очень трудно понять. Но, как точно говорила Рабанит Куперман, все равно на каждом этом кусочке, у каждого человека, у него есть свобода выбора. Мы говорим, что иудаизм, это очень странно говорится, что все предопределено и свобода дана. То есть человек, у него есть определенная роль, и мы знаем, что план Творца, он все равно сбудется, то, что задумал Творец, это сбудется, но вот на этом крохотном кусочке, на этом маленьком пазле твоем у тебя есть полный выбор. Ты будешь с Творцом, ты будешь злодеем или ты будешь праведником. И что ты можешь сделать? Ты можешь ты можешь помогать Творцу, ты можешь вести его войны, или ты можешь присоединиться к злодеям и быть с ними, и присоединиться к силам зла. То есть это, на самом деле, выбор человека, и выбор человека в любое время, и конечно, и сейчас тоже. И на самом деле, вот сейчас то, что произошло, и многие говорят, мне написала одна женщина, конечно, это произошло в этом кибуце, потому что это может быть единственный кибуц в Израиле, где вообще не соблюдали кашрут, и вот мы должны быть осторожны. Конечно, это все правильно, и, конечно, мы должны стараться соблюдать заповеди Творца, и это охраняет нас. И множество случаев, когда люди делали чуву. И вот недавно рассказали мне про девочку, это было написано в Мусаф Ле Шаббат, в религиозной газете в Мадия, что она росла в религиозной семье и потом отошла, и она поехала вот на этот фестиваль. И в тот момент, когда она увидела, как погибают ее друзья, она взмолилась Творцу и сказала, Я сделаю все, чтобы вернуться обратно. Я знаю, что я должна вернуться к своим корням. Я знаю, что я должна вернуться к тебе. Спаси меня. Я обещаю тебе, что я возьму на себя все заповеди. И чудом она спаслась. И какой-то человек, араб, засунул ее в микроавтобус. Ее должны были увезти в Азу. И она начала опять молиться изо всех сил. И вдруг этот водитель сказал: ой, что-то здесь слишком много народу. Открыл дверь, и она выпрыгнула. То есть это было чудесное спасение. И мы знаем, что действительно Творец слышит нас, он слышит наши молитвы. И когда мы вот приближаемся к нему, когда мы молимся, это приближение, это защита, это все. Но насчет того, конечно, мы не знаем, и мы не можем решать за Творца, кто должен был погибнуть в то время, кто должен был остаться в живых. И меня поразила совершенно та история, которую мне рассказали, что как бы кульминацией этого фестиваля, который проходил в субботу, в праздник Симхат Тора, должно было, что эти люди, которые собрались там, и они в какой-то мере понимали, что это праздник, и они хотели отметить этот праздник тем, что они отправляли тысячи воздушных шаров и змеям, кому? Своим соседям в Азии, с тем, что мы хотим мира, мы вас любим, мы хотим, чтобы мы жили в мире. То есть настолько полная слепота. То есть люди совершенно не понимают, с кем они имеют дело, где они живут. Полная оторванность от реальности. Но как бы в корне этого была какая-то хорошая идея. Они хотели... Что хотели эти люди? Они хотели привести мир на землю. Они хотели это сделать сами, без Творца. Они не понимали. На самом деле мы как бы осуждаем, они не делают, они не выполняют, они не знают. Они действительно не знают. Они это тинокши, нижба, иногда еще хуже нас, которые приехали из России, из Украины, я не знаю откуда. И мы выросли, ничего не знали. Это те же самые люди, как и мы. Я знаю, у меня есть близкая подруга, которая выросла в одном из красных кибуцов под Хайфой. Она сказала, что их воспитывали так, чтобы они росли гордыми цаврами. Их до 14 лет заставляли купаться вместе девочек и мальчиков, чтобы смыть с них, как бы, чтобы они не стыдились свои ноготки. То есть это совершенно дурацкое, искривленное воспитание. Они росли, она говорит, я выросла в доме, дом малютки, как бы, то есть детей отдавали туда на пятидневку. Матерям не разрешали кормить, они должны были работать, они должны были восстанавливать страну. То есть, на самом деле, эти люди росли, они совершенно ничего не знали. Ни о традиции, ни о чем. И действительно, сын мне показал такой клип, когда перед Песохом спрашивают обычных израильтян в Тель-Авиве: что вы знаете о Песохе? Что вы знаете, эсер макот, вы знаете, назовите хоть какой-то макот, которые были, Творец послал на Египет. И кто-то там вспомнил, говорит: да, по-моему, там были вши. Так задумчиво он сказал. То есть, вы знаете, просто отрыбь, люди совершенно ничего не знают. Что такое ювель, спрашивает. Ювель, ну, юбилей, а что это? Люди не знают элементарных вещей. Это очень страшно. И, конечно, что мы можем делать? Стараться объяснять, если спрашивают. Но никак не судить, конечно. И то, что вот тоже мне рассказывали, такое очень трогательное, как приезжает Алим Хадашим, приезжает в Израиль, и везут их в какой-то кибуц, и там их принимают. И среди этих Алим Хадашим, новых иммигрантов, есть один Бааль Тшува из Москвы. который уже много лет учился, и его привозят в этот кибуц, и он, и кибуцники начинают их угощать как бы тем, что у них растет, фруктами и все. И он говорит: извините, но я не могу есть, потому что я не знаю, делали вы массер. И они говорят: нет, у нас нету такого, как бы мы не делаем массер. И что это вообще? И вот эта сцена, которую засняли, когда этот Олег Адаш из Москвы на своем ломаном иврите, не зная почти слова, объясняет кибуцнику, который вырос в Израиле, что такое массер, и как отделяют массер, и какую браху говорят. Это настолько как бы трогательно, и совершенно непонятно, как могла сложиться такая ситуация. Но это ситуация, в которой мы сейчас живем. И дай Бог, и Ашем Язор, и Творец поможет нам, и то, что мы, конечно, можем, то, что мы знаем, и мы знаем закон, то ты знаешь алиф, объясни алиф, ты знаешь бет, объясни бет. Неважно, сколько ты знаешь, но просто как бы приближать этих людей, потому что на самом деле действительно есть люди, которые хотят знать и просто иногда стесняются спросить. И сейчас, Барух Хашем, действительно у нас наступает как бы другое время уже, и люди поняли, у них открылись глаза, что воздушными шарами и змеями вы не можете ничего исправить. Это не та ситуация. Но то, что происходит там, в этом кибуце сейчас, нашли синагогу, она осталась совершенно нетронутой. Очень долго искали ключи к ней, потому что не знали, у кого ключи, никто никогда туда не ходил. Нашли ключи. Около синагоги есть маленькая сука, которая тоже осталась нетронутой во время пожара. Это чудо. И там лежит, и там какие-то книги, кто-то туда заходил и читал. И все это осталось нетронутым. И туда приехали религиозные юноши из Ешивот, и они устроили там круглосуточное изучение Торы. Лилюль нишмат, для поднятия души тех, кто погиб там в этих Ешивим. И я думаю, что это самое, самое важное, то, что можно, то, что мы можем сделать. Потому что действительно, конечно, от нас очень много зависит, но все в руках Творца. И только с его помощью мы можем что-то изменить в этом мире. И вот поэтому второй как бы мидраш, который я хотела говорить, рассказать, это Раби Йешуа бен Леви. Был такой праведник, это было уже после, в период после разрушения второго храма. Как мне кажется, он жил в период между Тунаим и Амураим, и он был очень большим праведником. И даже как бы написано про него, пишет Рав Дреслер, что он делал очень-очень много хеседа, и он лечил больных ратан. Ратан — это была страшная совершенно болезнь кожная, типа проказы, и она была очень-очень заразной. И люди боялись вообще приближаться, если в каком-то квартале, если на какой-то улице был холератан, этот был больной этой болезнью, то просто не приближаясь туда. И даже было такое, как бы, что правило, что если курица на этой улице, она снесла яйцо, то это яйцо выбрасывали. Настолько люди боялись заразиться. И этот Йешуа бен Леви, он был таким праведником, что он вот из хеседа, он ходил именно к этим больным, и он помогал им, и он лечил их, и он учил их Торе. То есть был совершенно полным праведником. И он делал много хеседа, и он был действительно Талмид Хахам. И вот пришел как бы его час, и пришел к нему ангел смерти, и сказал: Йешуа, пришел твой час, Творец послал меня, я должен забрать твою душу. И сказал тогда Йешуа бен Леви: хорошо, если Творец послал тебя, я готов идти с тобой. Но у меня одно условие. Я хочу посмотреть то место, которое уготовлено мне в будущем мире. И говорит ангел смерти, ты можешь не волноваться, ты полный праведник, твое место в Ган-Эден. Говорит, хорошо, но я хочу увидеть это место. Я не согласен идти с тобой, если ты мне не покажешь это место. И ангел смерти говорит, хорошо, если ты хочешь, ты такой праведник, я не могу тебя не уступить. Идем. И они идут вместе. И пишет Рав Деслер, что по дороге Рабби Йошуа бен Леви говорит ангелу, смотри, я должен приготовиться, скоро ты меня заберешь, мою душу, я должен приготовиться к смерти. Но у тебя в руке такой страшный нож. Я не могу, мне просто страшно даже на это смотреть. Я не могу сосредоточиться, мне нужно сказать в виду. Я не могу. Отдай мне, пожалуйста, этот нож хотя бы на время, пока мы дойдем до туда. А там я только посмотрю. И отдам тебе этот нож. И он говорит, ну ладно, хорошо, если тебе так это нужно, возьми нож. И он отдает ему нож. И они идут дальше. И они... И написано, что по дороге ангел смерти, ведь он очень мудрый, это ангел, он подсказывает вещи какие-то Рабби Йошуа бен Леви, что он еще может за это время исправить, и как ему нужно еще подняться, как приготовиться. И в конце концов они подходят к Ган-Эдену, и тогда Рабби Йошуа бен Леви, он заглядывает это место и говорит, ой, я плохо вижу, ты не можешь меня подсадить немножко, там такой забор, не можешь меня немножко подсадить, чтобы я увидел хорошо свое место. И тогда он подсаживает его, и Рабби Йошуа бен Леви, он чувствует этот запах Ган-Эдена, и он не может совершенно сопротивляться, и душа его, и он сам вдруг оказывается в этом Ган-Эдене. На самом деле это, конечно, мидраш. И то, что он, как бы, то, что сатан помогает ему оказаться там. И он оказывается живым в Ган-Эдене. Это на самом деле написано так, что он был одним из праведников, который действительно живым. И Творец его забрал живым. И тогда он говорит, я не отдам тебе нож. Потому что сатан говорит, что ты делаешь? Ты забрал у меня нож. Ты понимаешь, что я ангел, я посланник Творца. Я не смогу выполнять совершенно свою роль в мире. Что ты делаешь? Ты забрал у меня нож. Он говорит, нет, я заберу тебя, я не отдам тебе. Я хочу исправить грех Адама. Он принес смерть в мир. А я, все, я забираю у тебя нож. И не будет больше смерти в мире. Все, теперь все будет идеально в мире. И не будет никакой смерти. Нож я тебе не отдам. И тогда... Сатан, ангел смерти, он плачет, потому что он не может больше существовать, ему не для чего быть. И он идет к Творцу и жалуется, и говорит, что такое, смотри, что он делал, он забрал у меня нож. И говорит Творец Рабби Йошуа бен Леви, отдай ему нож, потому что мир, он не готов еще к полному исправлению. Есть очень много еще исправлений, которые люди должны пройти. Отдай ему этот нож. И Рабби Йошуа бен Леви, он отдает нож, и он остается в Ган-Эдене, и он идет, и приходит пророк Ильяу и говорит, ой, такой праведник пришел к нам, и как бы оказывают ему огромную честь, и стелят ковер, и все праведники, и працы, и все идут навстречу. Рабби Йошуа бен Леви, и это делает такую радость и в Ган-Эдене, что она выплескивается на землю, и даже на земле уже все радуются, что вот Рабби Йошуа бен Леви попал в Ган-Эден живым, он ушел, он не пережил смерть. И он гуляет по Ган-Эдену, и кого он встречает? И он встречает Рабби Шимон бар Йохай. И Рабби Шимон бар Йохай, известно, что он был человек очень строгий. И когда он вышел из пещеры, после 12 лет, когда он там был, то и он, и его сын, они могли взглядом сжечь, своим взглядом они сжигали все. То есть у него Мидат Адин была очень сильная в нем. И он спрашивает у Рабби Ижобен Леви, скажи, за что ты попал сюда? Почему все говорят, что ты такой праведник? Скажи, ты можешь мне ответить на один вопрос? Он говорит, да, конечно. Скажи, в твое время, когда ты был на земле, была радуга на земле? И Раби Йошуа бен Леви говорит, я не знаю. На самом деле он знал, что не было радуги. В чем дело? Если есть такой праведник, он искупает грехи всего человечества. И когда жив такой праведник на земле, то нету радуги. Творец не спускает радугу, потому что этот праведник, он искупает все грехи человечества в это время. И Йошуа, он знает, что не было, но он не хочет говорить. Он был очень-очень скромным человеком. Это вот возвращает нас к тому, что то, что сказал Луне Творец. Пойди и уменьши себя. То есть, когда человек, он очень скромный, и он как бы уменьшает свое эго, и он вдруг тогда способен понять какие-то вещи, которые он не может иначе понять. И это эго, мы говорим, что Моше Рабейну был один из величайших пророков. Почему? Потому что он был очень скромным, и поэтому он был как бы прозрачный. Его пророчество, это было как будто Творец говорил, через него говорил его голосом. Мы говорим «Турат Моше». Что это означает «Турат Моше»? Как бы он говорил, и просто не было его, был голос Творца. То есть он говорил или наоборот, может быть, Творец говорил голосом Моше. Ну, то есть его самого как бы совершенно не было. Но с другой стороны, есть время, когда мы должны действительно решать, что нам делать. И скромность – это, с одной стороны, вот такое уменьшение, то, что хочет от нас Творец, и приближение к Творцу. Решить. У нас свобода выбора, и мы должны решить. И вот сейчас начался у нас месяц Кислев, и мы очень надеемся, что это действительно месяц света, и скоро наступает Ханука. И мы можем вспомнить, я помню, что я читала тоже, у Рав Деслера мы учили, как началась Ханука, как началось восстание. Это потрясающая история. На самом деле мы все знаем, что Хашмане, как бы, что это семья, и они выступили на восстание. С чего это началось? Была у братьев была еще в этой семье была и сестра. Мы знаем, что одно из самых страшных, как бы, приказов, самых страшных, то, что греки устроили, то, что невеста после хупы, она должна была идти к наместнику, вместо того, чтобы проводить брачную ночь с своим женихом, она должна была идти к наместнику этого места, где они жили, этого города. И действительно, это длилось довольно долго. И вот должна быть свадьба у одной из сестер, и идет свадебный пир, и сидят все Толмидей Хахамим, и все мудрецы этого места, они все собрались все вместе, и вдруг в конце этого свадебного пира встает эта сестра, не помню, по-моему, ее звали Мелиха, я не помню точно, и она раскрывает на себе платье свадебное и становится, и они все в ужасе закрывают глаза, представляете себе, сидят там люди во фраках, там, и вдруг это, говорят, что происходит, она говорит, что происходит, скажите вы, что происходит, вы сейчас разойдетесь домой. А я должна идти к этому наместнику. Что? Что происходит? Вы знаете, что Шимон и Леви, они, чтобы спасти свою сестру Дину, они там перерезали целый город. А вы сидите все и смотрите на это. Что это? И эти слова ее, они зажгли такую искру ненависти, такую искру восстания в душе у этих братьев, что они встали, и встал отец. И это вот Это как будто бы она действительно зажгла эту свечу. Вот это когда мы зажигаем ханукальную свечу. На самом деле от одной свечи можно зажечь 1000 свечей. И вот то, что она зажгла, и началось это восстание. И сначала эта семья, и потом этот свет, эти свечи, они зажигались во всем Израиле, в каждом поселении, в каждом городе. Зажигались эти свечи этого действительно гнева, этого восстания. И вот им так им удалось победить. Действительно, это произошло чудо. И Творец им тут же им начал помогать, потому что это было полное самопожертвование. И конечно, это просто немыслимая вещь, то, что произошло в Хануку, что какая-то горстка людей победила непобедимую греческую армию. Это чудо. Ну вот, и все мы надеемся, что Боизрат Ашем – это ханукальное чудо, которое было у нас. И, конечно, мы, если Раби Йошуа бен Леви не смог забрать нож у сатана, у ангела смерти, он не мог у него забрать. И, конечно, мы понимаем, что мы эти люди, идеалисты, которые пытались сделать мир со своими кровожадными соседями. Но то, что в наших руках, мы должны делать. И, конечно, вот эта вот женщина героическая, которая вот так вот подняла это восстание, оно охватило весь Израиль и Барух Ашем. И так и мы тоже. Это чтобы не было разделения в народе на левые и правые, на ашкеназим и сефардим, на все течения, которые у нас есть. Забыть об этом. Один народ, который сейчас хочет одного, чтобы у нас была победа, и чтобы Творец привел Машеха Беизрат Ашем. И то, что мы должны делать, хесед, и помогать. И, конечно, кирув, если есть какая-то возможность у кого-то. И мы не должны думать, что израильтяне, они все знают. Я говорю, что есть такие случаи, но люди просто не знают, элементарно ничего не знают. Если есть какая-то возможность что-то объяснить своим примером, просто дружеским словом, как-то нормальные отношения, чтобы были в том доме, где вы живете с соседями. И что еще, конечно, самое трудное в такие периоды. Вот я помню, когда, например, был период очень страшный в Израиле, когда была очень жестокая интифада, и взрывались автобусы. Это было ужасно страшно. И ты должен был продолжать жить, ты должен был ехать на работу с противогазом, без противогаза. Ты не знаешь, что взорвется автобус, не вернется. Самое страшное – это еще то, что школьные автобусы развозили детей. И тоже ты должен взять своего ребенка и посадить в этот автобус. Но в какой-то момент ты понимаешь, что на самом деле в чем цель арабов, в чем их цель? В том, чтобы мы сидели и боялись, и тряслись. И я подумала тогда, этого они не дождутся. То, что от меня требуется сейчас, жить нормальной жизнью, то есть Беизрат Ашем, и праздновать праздники, и субботы, и принимать гостей, и радоваться, и заботиться о муже, и заботиться о детях, и о внуках, о том, чтобы они нормально жили, и ходили в школу, и помогать им, чем мы можем. То есть продолжать жить нормальной жизнью. И, конечно, молиться. И стараться понять, и говорят, что Миша цадик, Миша мацдик это Шем. Кто такой цадик? Тот, кто оправдывает Творца, тот, кто принимает его решение. То, что мы знаем, что на самом деле у Творца есть план, и Беизрат Ашем скоро мы все это увидим. И какое счастье нас ожидает, и мы все это будем вспоминать, как страшный сон. И Беизрат Ашем, чтобы поскорее наступило это время, и чтобы наши солдаты вернулись живыми и здоровыми с этой страшной войны. и чтобы вернули заложников, потому что это страшно. Даже я не могу даже думать об этом. Кто-то послал мне такой клип, где в Нес-Циона открыли совершенно такой красивый парк, и там каждую сделали фигурку из железа с пробитым сердцем. То есть все фотографии заложников, и вот ты видишь, как они стоят. И это невозможно. Я расплакалась тут же, как только я это увидела. То есть вот спрашивали, нужно ли. Конечно, это невозможно. Это невозможно. Говорят, что уже нам не нужно будет ехать на экскурсии в Освенцим. То, что они делали в этих Ишувим, это так страшно, что это похуже, чем то, что происходило в катастрофе. Но то, что мы должны знать, то, что мы должны быть реальными, то, что мы должны знать, где мы живем и как мы живем, и понять, и стараться понять, чего Творец от нас хочет. А главного, чего Он от нас хочет, чтобы мы действительно приближались и молились мусав, когда нужно, и постарались понять Его, принять. Вот это то, что я хотела сказать. Всего вам доброго, спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Огромное спасибо. Мамаш, большое спасибо. Извините, тут шумно. Я хотела спросить по поводу... Вы сказали, что это истории, которые в случае, когда во время свадебного пира, да, девушка... Да. Это была Иудит, это была ее сестра?
Это была ее сестра, по-видимому, потому что я помню, что ее звали Мирьям.
Мирьям.
Насколько я помню, да.
Вау.
Да.
И Мирьям, и Иудит там обе, видимо,
да.
Очень сильные.
Да. Очень сильные женщины. Да. Да. И они как бы зажгли это восстание.
То большое спасибо.
Безрат Ашем. Спасибо вам большое. Чтобы был Шаббат Шалом.
Шаббат Шалом. Огромное спасибо.
Безрат Ашем, чтобы было у нас еще много встреч. И спасибо вам за эту программу. Очень многим людям это нужно. И сейчас это очень поддерживает. Да. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо нужно. Вам большое. Спасибо, что вы нашли время и вы с нами. И Безрат Ашем, мы ждем вас еще к нам не раз на наш эфир. И
спасибо.
Безрат Ашем.
Спасибо, всего вам доброго. Шаббат шалом. Ходыш тов, да. Ходыш тов.
Шаббат шалом. И пусть будут только хорошие новости.